Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие друзья. Передача «За спорт», программа «За спорт». И кто к нам сейчас присоединился, может наблюдать по видео или слышать великолепную Марию Степанову. Стыдно, кто не знает, но представлю, что это баскетбол, это женский баскетбол. Это красавица, умница и победительница всего-всего-всего на свете. Говорим о баскетболе. Перед новостями говорили о баскетболе 3 на 3. Маша, пробовала ли ты играть в стритбол на профессиональном уровне? Потому что уверен, что на тренировках или где-то во дворах или на площадках вы почти как в движении вверх. Потому что у нас часто зрители судят по кино, а не по истории. Где там, помнишь, Серег, играли с американцами, конечно, они конечно, когда приехали?
Я помню. Там, правда, чуть-чуть получилось нелогично в фильме, потому что они...
Ну, конечно, не могло быть в жизни,
они проиграли, конечно, стритболистам, а потом выиграли у сборной США.
Нет, но этого не могло бы. Ну, это показывало, типа, то, что они не знали американский стиль еще. Но отвлеклись от вопроса. Маш, стритбол.
Ну, стритбол я играла еще до взрослого баскетбола, когда до того, как попала в профессиональный... Точнее, по детям, когда мы играли, вот с Торжескалами, мы ездили, и здесь в Москве как раз были соревнования, ну, мы часто принимали в них участие. Вот, и тогда для нас это было просто, наверное, как такое развлечение, наверное, больше.
Такой блиц, наверное, как-то.
Да, да, что-то такое непонятное. А сейчас, когда это стало уже олимпийским видом спорта, то ну, я пробовала играть, и, ну, я пробовала уже после завершения карьеры, поэтому... Мне, конечно, очень тяжело было, и, ну, насколько, ну, я знаю, что я уверена, что это более такой интенсивный баскетбол. То есть он, короткие вот эти вот рывки, они, наверное, самые тяжелые, поэтому достаточно тяжело, и когда не так много замен.
Ну, то есть тяжелее, да, по факту?
Тяжелее.
Чем?
Мне кажется, что здесь влияет очень сильно индивидуальное мастерство еще. Оно становится на порядок выше командного.
Ну
полезнее.
Да, здесь это другой баскетбол. Это совсем другой баскетбол. Здесь нужна и другая тактика, и где-то и техника, наверное.
С одной стороны, мы очень рады, что говорили мы, пока нас не слышали, о том, что у нас есть общий игрок, Игорь Кочерян. Мы все вместе его знаем. Сергей его может не помнить, потому что он его видел один раз в жизни. На моей свадьбе они выпивали за одним столом.
Шампанское.
После чего Сергей уехал в пиджаке на голое тело, потому что так хорошо погуляли. Да. Так вот, ну, Игорь генеральный менеджер сборной 3 на 3, он сделал эту команду, привел к серебру, он этим горд. Но такой вопрос, не обидно ли то, что с таким трудом завоевывались именно в серьезном баскетболе медали, а тут бам, с налета у нас там, вот мужская сборная по баскетболу наша в жизни не видела олимпийского серебра. Вот бронза была, серебра не было. Вот как ты к этому относишься?
Ну, нет, я абсолютно, я нормальная, я даже горжусь девчонками, что они завоевали эти медали, потому что это очень тяжело. Я представляю, как и физически, и эмоционально, и тем более первые, это первый раз на Олимпиаде это было. Можно только гордиться девчонками.
Просто когда слышишь финал Россия-Латвия, конечно, Россию-то ты привычно видишь там на баскетбольных турнирах, а думаешь, там, где США, где Испания, где Франция, но, видимо, в баскетболе 3 на 3 немного другие расклады. Кстати, как относишься к баскетбольному кино? Ты вот это чудо сейчас не сопоставила, а ты смотрела фильм «Пробиться в NBA»?
Нет, я еще не посмотрела.
Я всем нашим слушателям и вам рекомендую посмотреть фильм «Пробиться в NBA». Адам Сэндлер, которого мы привыкли видеть как комедийного актера, ну, 50 первых поцелуев и так далее, он большой фанат баскетбола. И расскажу уникальную историю. Он, значит, снял фильм о том, как он скаутом едет в Европу и ищет талантов для NBA. И в Испании на какой-то стритбольной также площадке находят очень талантливого парня. И фантастика заключается в том, что главная роль второго плана, ее играет действующий баскетболист Торонто, испанец Хуан Эрна Гомес. Ну, это было бы все как бы не так весело и не так исторически, но последний чемпионат Европы, ты знаешь, как завершился, Испания обыграла в финале Францию, Испания, которая не была фаворитом и потеряла, внимание, 10 игроков основного состава перед турниром и ехала туда в качестве аутсайдера, дошла до финала, и Франция была явным фаворитом, и Хуан Эрна Гомес со своим братом играл в этой команде, играл, ну, полезно, там, 13 плюс 5 где-то набирал. И что, Сергей, интересно, мне такое ощущение, что перед финалом он включил фильм, Серьезно? Про самого себя. Но мне так кажется. Потому что то, что случилось, ребята, в финале, это должен знать каждый человек, интересующийся баскетболом или кино. То есть герой, которого люди видели в кино, потому что не все смотрят баскетбол, но все смотрят кино. И вот этот парень, который, казалось бы, это всего лишь кино, он действительно играет в NBA. Так вот, он забил в первой половине 6 из 6 трехочковых, в итоге забил 27 очков и стал MVP финала. Вот так вот кино воплотилось в жизнь, а оказывается, и баскетболисты могут выступать в роли профессиональных актеров.
Не, ну это психология, это большую роль играет вообще на площадке, да, потому что даже вот когда мы обыграли Америку...
Сейчас подробно поговорим об этом.
То есть здесь, ну... 99% это была психология. Мы просто вышли, да, с таким настроем, что...
А вот прежде чем поговорить про матч с Америкой, расскажи, Маш, сколько ты забила за свою карьеру трехочковых голов? Мячей?
Я не знаю, это нужно смотреть статистику. У нас не было такой статистики, как сейчас. То есть можно жать и посмотреть.
Нет, я понимаю, Сергей, вопрос, потому что Шакил забил один.
Нет, я забивала. У меня были даже, которые я на последних секундах забивала. И выигрывали мяч, матч, поэтому я била. Мне единственное, что не всегда тренер разрешал, но я считаю, что у меня неплохой был. Неплохая трешка была. Вот. Ну, мне проще говорили, твое место под кольцом.
Так вот, раскрой секрет тогда. Насколько действительно в мужском баскетболе я знаю, ну, несколько человек, которые обладали стабильнейшим трехочковым из высоких. Это Сабонис, конечно же. Ну и Дирк Новицкий, хоть он не классический центровой, но рост ему позволял играть. Ну, например, Виталий Носов этого в принципе не мог сделать. А ты как, тренировала это отдельно? Вот как ты ставила? Насколько тяжело высокому игроку и почему высокому игроку тяжело бросать трехочковый брос?
Да не тяжело, это просто, наверное, нужно тренировать дело техники и тренировочного процесса. Если ты будешь много-много бросать, конечно, ты будешь с хорошим результатом забивать. И на тренировках я, как правило, вот если в паре у нас там были какие-то соревнования между друг другом, я практически всегда в финале была. И даже в WNBA у нас тоже было. Мы играли там на вылет, трешки на вылет. И я только проиграла вот самому нашему плеймейкеру концовки. А так я дошла до финала. Вот. И, ну, просто тренер как-то считал, что больше мне мое место, наверное, под кольцом. Хотя я спокойно себя чувствовала и обладала хладнокровием, чтобы бросить трешку.
Вот еще раз подчеркивает Сергей, что у нас в гостях уникальный баскетболист, который все умел делать на площадку и передачу отдать, и дальний бросок забросить, и отменно играть возле кольца. А Сергей хоть про трехочковый заговорил, а не помнишь рекорд по подборам?
Нет, я не смотрела свою статистику, вот именно что лучше, там сколько, больше всего. Я
Но было, что больше 20 же забирала, нет?
Я не буду говорить, не буду хвастаться, вдруг нет. Может быть, да.
Расскажи лучше, были ли у тебя предложения стать моделью? Ты высокая блондинка.
Да, предлагаю.
Ну, больше таких очень сложно найти.
Почему-то мне в Америке больше спрашивали, вот когда я там ходила по городу, что, а вы, мне как-то здесь в России спрашивают, вы баскетболистка, а там почему-то спрашивали, вы модель? Почему-то вот меня ассоциировали с моделью, наверное.
Ну, потому что баскетболистки в Америке это большие черные женщины. Именно большие, даже невысокие, а вот именно, я все поражался, как вы с ними сражаетесь под кольцом, потому что что ты, что Щеголева, извини меня, там такие девочки, что больше на мальчиков похоже. Сейчас меня как Торпищева на санкции наложат.
Да-да, мы не будем говорить про сестер Уильямс, да?
Так что бороться под щитом с американками, и когда я увидел, что Щеголева в том именно матче, о котором мы сейчас поговорим, взяла 7 подборов на чужом щите, у того же Игоря, помню, выпалил честь, он говорит, как это так, как это Таня сумела на чужом щите у американок взять 7 подборов.
У меня есть такой вопрос, вот, наверное, самое неприятное, что может случиться с любым профессиональным спортсменом, это травмы. Вот насколько они тебе мешали, какие были самые серьезные травмы, и сказываются ли они сейчас после завершения карьеры?
Ну вот как раз из-за травм я бы хотела свою дочку отдать в волейбол, потому что он менее вот такой контактный вид спорта. И ну, травмы были, да, и как вот такие неприятные, там нос ломали мне, зубы выбивали, И, ну, понятно, что
не
там...
видно.
Понятно, что там крест и, ну, колени выпадали, это все. Ну, потом барабанную перепонку пробивали. Вот, и
Маша боец.
После этого, ну, да, это контактный вид спорта, к этому, ну, этого не нужно бояться, если ты играешь, ну...
А как не нужно бояться, а с другой
ну, а
стороны?
Ну, как ты будешь играть, если ты будешь бояться, ты не полезешь в кучу. Ты
а
будешь ждать,
с
да, не подбор. Это нужно просто не думать об этом, и все. Как...
И сколько ты вот максимально долго восстанавливалась после
ну,
какой-нибудь
травмы? Ну, самое тяжелое, такое, это крест, конечно. Я практически сезон пропустила. Вот, и... Ну, концовку одного сезона и начало другого сезона, поэтому... Это самая серьезная травма такая считается.
Угу. А сейчас они как-то дают о себе знать или уже, в принципе, все?
Ну, иногда идешь, так коленки поскрипывают, нужно их чуть-чуть подколоть там где-то, да, бывает.
Ну, так вот, профессиональный спорт, надо это понимать.
А что, какой спорт у тебя сейчас в жизни присутствует?
Ну, просто стараюсь больше двигаться, ходить.
Никаких спортзалов, никаких ничего, потому что... Я знаю, как спортсменам тяжело вообще возвращаться к каким-то занятиям после завершения карьеры.
Нет, я просто больше стараюсь двигаться, бассейн, плаваю, и на этом все, наверное. Бегаю за детьми по дому.
Ну вот для меня в этом плане пример вот наш...
Легков.
Да, Легков. Легков это просто уникальнейший спортсмен.
Который после профессиональной карьеры, по-моему, больше стал заниматься спортом, чем во время профессиональной карьеры. Он выглядит как атлет вообще, да.
Да, он продолжает быть атлетом, он минимум 2 часа в день занимается спортом, каждый день, без выходных, и учитывая его при этом высочайшую активность по другим направлениям, это уникально.
Уникально, что в момент, когда Маша завязала с большим спортом, спортом начал заниматься я как раз примерно в тот год. Ну, давайте мы поведаем общественности ту историю, которая случилась в 2006 году. Сергей, наверное, тоже ее не слышал. Я попытаюсь очень коротенько ее рассказать. 2006 год, значит, я привык, что наша сборная всех выигрывает. И лечу корреспондентом в Бразилию за счет федерации. То есть федерация оплачивает все расходы. Ты должен хвалить команду, потому что, ну, не бывает так, тебе заплатили деньги, а ты ее критикуешь. Вот, я девчонок очень любил. Я, во-первых, еще был и одно время пресс-атташе сборной, то есть я, это моя команда. Я девочкам старался в номера всегда, Сереж, присылать цветы, как-то их там баловать. И вот, значит, мы в группе проиграли 2 матча, что никогда не бывало. Играли очень плохо, никакой игры. В четвертьфинале вышли там вместо проходного соперника на сильную Испанию, когда испанки там могли нас выбить. И была угроза впервые остаться без медали. Вот тогда был тренер Игорь Александрович Грудин, мы что-то с ним были не в особых ладах таких, знаешь, и там у меня были 2 подружки, еще Марина Карпунина и Ира Осипова. Ну, сейчас что не секрет, они курили, там пили вино, и как-то вот мы с ними сидя, покуривая, попивая вино, решили написать критическую статью про Грудина. И вот, значит, мы там, вот, эта сборная неуправляемая, девочки свесили ноги, залезли на шею Грудину, разве что не просят у него дать прикурить. Вот, и мы, в общем, в каком-то полупьяном виде вот такую критическую статью. Ну и причем у меня был сломан компьютер, что парадокс, я писал эту статью прямо на компьютере Карпуниной, то есть на компьютере действующего игрока этой сборной. Значит, дальше произошла феноменальная вещь. Из-за разницы во времени очень плохо играли с Испанией, на последних секундах вырвали победу, вышли в полуфинал на США, где и должны были похорониться. Но когда я отправлял статью, еще не было матча с Испанией, я думал, что мы вообще проиграем. Вот утром мы переезжали из маленького городка в Большой Сан-Пауло. Я захожу в командный автобус. Это было похоже на проход провинившегося римского легионера через строй, где его бьют камнями.
Потому действительно что так было, да.
Первый, кто меня встретил, это тренер, потому что в России все проснулись, и на первой полосе советского спорта Маша вот так вот сидит, ну, скажем. Фотография, жарко.
Ну, ты скажи для тех, кто нас слушает.
Она склонила голову. Кто слышит, она со склонившей головой, и был заголовок «Скамья обреченных». Вот, и там наши девочки цитировала все телевидение, радио. «Сборная России пьет и курит в Бразилии». Полное безволие. А дальше был самый большой прикол, который надо рассказывать. У Иры Осиповой очень сиплый голос. И она в это время разговаривала с мамой, не видя, что я зашел. Им все услышали, что «Мама, ну я ж тебе обещала, я брошу, я обязательно брошу курить». Ну и, в общем, я не знаю, как, вот я молодой корреспондент, значит, иду, вот они мне фактически все вот так пытаются там, кто отворачивается. В общем, мне объявлен бойкот, Со мной никто не разговаривает. Сказали, это был человек, которому доверяли, он нас предал. Говорю, девчонки, да вы же сами, типа, про... Нет, все, мы с тобой не разговариваем. В общем, перед матчем с США взяли ватман вот такой и начали писать, почему мы хотим победить Америку, писали. За Родину, за Россию, за Путина, там, за то, чтобы отомстить за Нгалеса. В общем, они вышли злющие. И тут я вспомнил Гомельского, который я потом, чтобы оправдываться как-то, мне нужно было оправдываться, что великий Гомельский, когда хотел разозлить свою сборную, журналистам специально заказывал критические статьи.
Ничего себе.
Ну, в общем, впервые в истории сборной России, именно России, такого больше не было и никогда до сей поры не было. То есть СНГ выигрывала Америку, а именно Россия разгромила просто, там, без шансов сбор, вынесла эта сборная США, выместив всю злобу.
Опять же, психология.
Вот, да. Вот я сейчас дальше продолжу, как это было.
Ну, ты хоть помирился, Кирилл?
Нет, я расскажу. Вот я хочу сейчас послушать, вот, чтобы Маша закрыла глаза, очутилась в том автобусе и рассказала это своими глазами, как это было. Благо у нас вот на эту историю еще вот достаточно времени.
Ну, действительно, мы были очень злые, потому что мы доверяли Кириллу и, ну, делились с ним такими откровенными какими-то вещами и пускали к себе и в
душу, ну, и да, в номер.
В номер могли его пустить спокойно, поговорить с ним там на любую тему. Мы ему доверяли. Вот, и после этого такого, наверное, в спину нам ножа. Мы, конечно, были очень злые, но это только было нам на руку, потому что... Мы так хотели всем отомстить, что это не так, что мы курящие-гулящие, но мы все равно играющие. Вот, и мы собрались тогда все вместе, я помню. У нас когда вот прям край, у нас мы медленно запрягаем, но потом всегда быстро едем. Это было,
ну,
нас...
как вообще в России,
вот,
как и
у нас вот Амайя Вальдемора, если ты помнишь, она все время говорит, ну как можно?
С паночком.
Вот, ну почему у вас так? Вот вы всегда в подгруппе выходите, сами последние, четвертыми мы всегда выходили, а испанки
или
всех
третьими,
обыграют,
да,
в лучшем случае третьими, а испанки всех обыграют первыми и попадают на нас все время. И мы все время их выигрывали, они отпадали, а мы вперед медали. За медалями. Она говорит, ну как так можно? Почему вы все вначале проигрываете, потом... Вот, ну и вот это точно так же. Когда у нас край, мы всегда собираемся все вместе, обсуждаем наши какие-то моменты там, почему у нас так получается, что уже все, дальше вариантов никаких нет, только выигрывать там все. И, ну, конечно, как сказал Кирилл, в раздевалке мы написали действительно большой плакат такой, на котором все города, я даже я не помню, кто-то плакат этот забрал, может, у кого-то и сохранился он, там, все города, там, я написала и Тосно, и Любань, там, и Ставрополь, где я родилась, там, и Питер, ну, все города, и Зангалиса тоже туда написали, на зло Зангалиса. В общем, настрой был такой потрясающий, да, и мы вышли, это, я сейчас иногда тоже показываю эту игру часто. Повтор смотрю, так думаю, да, действительно.
Кстати, это тема для Вячеслава Фетисова, который снимает легендарные матчи. Вот ему тема на канале «Звезда», проходит передача об одном матче каком-то легендарном. Этот матч надо обязательно снять, посоветуем нашему будущему гостю. Кстати, мой товарищ Коля Мысин, который работал в «Советском спорте», встречал Машу, и Маша первая сказала, что несмотря на то, что один журналист, которому мы очень доверяли, воткнул нам огромный нож в спину, мы вот так вот сумели, преодолели.
Ну, ведь запоминается же только результат, и значит, все было не зря.
Нет, более того, я скажу, что как мы мирились со всеми. Во-первых, там 3-4 человека все-таки говорили, что, ну, мы не можем там девчонкам сказать, но со мной тайно разговаривали. Вот, а это именно те, с кем мы там пили, курили и писали. Плюс Таня Щеголева, моя подруга. Вот, ну, а потом потихонечку вот стало проходить время, и каждый мне, в принципе, в личной беседе начал, ну, время прошло, мы, в принципе, тебя прощаем, потому что, наверное, если бы ты нас тогда не разозлил, этой победы не случилось. Еще уникальная история у меня с Машей была. Маша один раз была моей барышней вечером в Италии, уже через год, мы все помирившись, отмечали день рождения, по-моему, Оли Артешиной, если я не ошибаюсь, и было весело. Пришел Игорь Кочерян с Щеголевой, тогдашний муж Оли, Андрей, и говорят мне... И я сижу, как бы, они говорят, ну вот, говорит, ты как всегда без пары. Ну, говорит, ладно, мы, говорит, тебе сегодня, говорит, невесту одну привели, будешь ухаживать за ней, только ухаживай хорошо, и на танец обязательно пригласи. Я думаю, кого же, кто же? И тут оказалось, что мы поужинали вот с Машей Степановой. И...
Опасная история, Кирилл.
И это, нет, ничего опасного у нас нету, потому что мы всегда искренне, у нас действительно большая дружба. Я вот сейчас, когда ехал, подумал, что вот мы с тобой знакомы 19 лет, и действительно Патри, первый турнир, пролетели как одно мгновение. Вот тут же продолжение уже, ладно, мы рассказали про эти наши байки интересные, которые действительно интересны. Кстати, Миша Семин, журналист, бывший Матч ТВ и любитель женского баскетбола, к моей чести, мне было очень приятно, в 2008 году в матче за третье место написал после матча, когда мы не взяли медали, что в полуфинале проиграли США, потому что в Пекине не было Зангалиса. Вот, и мне как бальзам был надо, что вот не хватило того фактора, чтобы разозлить девчонок и второй раз этот подвиг, как бы. Но вот почему, я, знаешь, одну тенденцию замечал. Сборная Греции 2006 обыграла Dream Team с Леброном Джеймсом в полуфинале. Множество таких случаев, сейчас сходу прям не могу привести. Когда команда вот так вот выигрывает фаворитов в полуфинале, она потом более слабому сопернику проигрывает в финале. Почему вам не удалось взять тогда золото чемпионата мира, и вы проиграли просто в одну калитку?
Ну, мы выложились уже и физически, вот. И эмоционально, вот и психологически все. И, конечно, тяжело было. И австралийки не могли упустить такой шанс. Они уже готовились, они смотрели просмотр американок и готовились к этому матчу. И когда мы пришли приехали обратно в отель, в котором все жили, все команды, они нас встречали прям как уже, не знаю, как серебряных уже, потому что они, конечно, ну, настроились. Это был единственный шанс у них стать чемпионами.
Кстати, как это, Серег, тебе тоже? Если, например, система плей-офф, как была там, ну, в ФИДе, да, если ты обыгрываешь суперфаворита, да, тяжело нас выходить потом на более слабого соперника?
Да, на самом деле это же сплошь и рядом происходит. Ну, вот, например, мы сейчас говорили, что чемпионат мира по фишеровским шахматам проводился. В полуфинале играет вот Ян Непомнящий против Магнуса Карлсона. Ян берет своеобразный реванш за проигрыш в классических шахматах, выигрывает, причем так хорошо выигрывает, круто выигрывает, и потом в финале уже проигрывает. То есть, да, это показывает, потому что фавориты всегда, ты как бы, чтобы выиграть у фаворита, ты эмоционально выкладываешься, и потом сам уже, ну, не хватает стабильности. Но это часто бывает.
Мы затронули тему, у нас не так остается много времени, пару минут. Мы, во-первых, пользуемся случаем, и, пользуясь случаем, приглашаем тебя на вторую часть, потому что говорить можно очень долго, пройдет какое-то время, приходи к нам еще. Детский спорт и Наталья Попова, Татьяна Попова, Максим Ремчуков, напоминаю, генеральный директор футбольного клуба «Кубань», в прошлом был у нас в гостях на передаче, вы можете посмотреть. Это все хорошие знакомые Маши. И вот как раз-таки связь шахмат и баскетбола. Вот у Натальи занимается дочка известного гроссмейстера Грущука, который партнер Сережи по сборной. И его дочь играет в баскетбол. И ее тоже зовут Маша. И она подает большие надежды. Но первое, не знаешь ли ты Машу Грищук? И второй вопрос, все-таки видишь ли ты у нас будущее, в нашей России будущее женского баскетбола? И будем ли мы опять забирать золотые медали, если нас когда-то к ним, к международным соревнованиям допустят?
Ну, мы надеемся, что так и будет, потому что, ну, Андрей Кириленко делает для этого очень много, и хотелось бы уделять именно детскому спорту.
Ему не будем критические статьи, да, писать?
Я думаю, он все сам все прекрасно понимает, и он пришел в тот момент, когда действительно был такой переход, и очень тяжело сейчас вот собрать новую команду. И... Но когда у нас такие есть тренеры хорошие, как
Наташа,
да, Ремчукова, можно верить в то, что действительно у нас будут хорошие игроки.
Саша Грищук, тоже тебе передаем привет. И если Маша Грищук станет такой же Машей, как Степановой, мы все будем очень горды и будем очень рады. Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся. Я, Маша, очень тебе благодарен, что ты пришел. Ждем еще. Сергей, надеюсь, тебе тоже понравилось знакомство.
Здорово. Спасибо, да. Маша. Замечательный эфир.
Спасибо, что пригласили.
Всем до свидания. Всем хорошего вечера.
До свидания.
Карякин. За спорт. Вы слушаете «Радио Спутник».